перевод стиха. «О, Брахма, это я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, Личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, Личность Бога». Продолжаем читать комментарии Шрилы Прабхупады. Еще один вывод, следующий из данного стиха, заключается в том, что высшая истина — это Бхагаван, то есть Личность Бога. Выше уже было дано описание Личности Бога и Его Царства. Имперсоналисты представляют себе Царство Бога пустым. Но на самом деле это не так. На планетах Вайкунхи царит трансцендентное разнообразие. На них живут четырехрукие люди, которые обладают несметными богатствами. Там есть даже воздушные корабли и все, что необходимо для существования цивилизации такого высокого уровня развития. Следовательно, Верховный Господь существует до сотворения материального мира. Он пребывает на Вайкунтха-локах, где царит трансцендентное разнообразие. Бхагавад-гита также называют природу Вайкунтха-лок санатаной. Это значит, что они не подлежат уничтожению даже во время разрушения проявленного космоса. Трансцендентные планеты Вайкунтхи имеют принципиально иную природу, которая делает их неподвластными действующим материальным и законам творения, сохранения и разрушения. Существование Личности Бога подразумевает существование Вайкунтха-лок, так же, как существование царя подразумевает существование его царства. О существовании Личности Бога говорится в разных местах в Шримад-Бхагаватам и других богооткровенных писаниях. Например, в Шримад-Бхагаватам Махараджа Парикшит спрашивает: «Соча пи ятра пурушо вишвас титти убхава пьяях муктва атма майя майеша шети сарвагу хаша я». Каким образом Личность Бога, причина творения, сохранения и разрушения космоса, неподвластной влиянию иллюзорной энергии и властвующей над нею, пребывает в сердце каждого? Аналогичный вопрос задает и Видура: «Татванам бхагавам стешам кати та прати санкрама татре мамка упаси ран ка усвит анушешра шерате». В своих заметках Сиддхара с вами поясняет: во время уничтожения мироздания кто служит Господу, возлежащему на шеше, и так далее. Это значит, что трансцендентный Господь и Его имя, слава, качества и атрибуты существуют вечно. То же самое подтверждается и в Кашик-канде Сканда-пураны, когда речь идет о Тхрува-чарите. Там говорится: «Начаванте яд-бхакта махатям пралая-пади ато-чито кире-локе са-экас-сарва-го-я-ях». Даже преданные Личности Бога, не говоря уже о самом Господе, не подлежат уничтожению во время гибели материального мира. Господь существует вечно на всех трех этапах материальных изменений. Имперсоналисты отрицают, что Всевышний занят деятельностью. Однако здесь, в беседе между Брамой и Верховной Личностью Бога, упомянута деятельность Господа, а также Его форма и качество. В деятельности Брамы и других полубогов, связанной с поддержанием мироздания, необходимо видеть деятельность самого Господа. Царю или главе правительства не обязательно самому сидеть в правительственных кабинетах. Он может в это время предаваться царским развлечениям. И тем не менее нужно понять, что все происходит по его воле и под его руководством. Личность Бога всегда обладает формой. В материальном мире его личностная форма скрыта от глаз недалеких людей. Поэтому его иногда называют лишенной формы. Но на самом деле он всегда пребывает в своей вечной форме на планетах Вайкунтхи и в формах своих различных воплощений на планетах материальных вселенных. В этой связи будет уместным провести аналогию с Солнцем. В ночной тьме люди не видят Солнца. Однако его можно видеть там, где оно уже взошло. То, что жители определенной части Земли не видят Солнца, еще не означает, что оно не имеет формы. Агам эвасам эвагре нанят ятта тасатпарам парчатахам ятетача О, Брахма, это я, личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, тоже я, личность Бога. И то, что остается после уничтожения, тоже я, личность Бога. Ответ еще по Деве Госвами, вторая песня была, 9 текст, 33. Так, здесь Верховная Личность Бога указывает на себя, как на причину творения, разрушения и созидания этого мира. То есть здесь указывается один вселенский закон, который работает в материальной природе. Вселенский закон, значит, это закон общий. Творение имеет начало, середину и конец. То есть все в этом мире начинается, создается. До созидания, начала, творения. Какое-то время должно существовать, поддерживать свое существование в данной форме, в данных функциях, качествах. И затем, по истечению времени, все то, что сотворено, должно было быть разрушено. Это не что иное, как взаимодействие трех гун материальной природы. Материальная природа, она сочетание этих гун. Это общая характеристика созидания, поддержания, разрушения. Этот закон применим к любому объекту материального мира, как в микромире, так и в макромире. Любое живое существо в материальном мире подчиняется этим трем видам перемен. Вселенский закон. Означает, что и вся Вселенная также имеет начало, творение, существование какое-то время и в какой-то момент она закончит свое существование. Это период времени, он занимает 100 лет Вселенной. 100 лет по исчислению жизни Брамы. Это жизнь Вселенной, век Вселенной. У других объектов есть свои 100 лет, свои промежутки времени. Но принцип тот же самый. Начало, середина и конец. Вселенная существует сейчас примерно в середине своего существования, в соответствии с ведами. Еще какое-то количество времени должна существовать. И это существование означает поддержание. Энергия сад, поддержание. Сад означает существование. Есть три энергии в духовном мире. Сад, чит, ананда. Тогда как в материальном мире есть три гуны материальной природы, как бы их отражение. Сад – это энергия поддержания, то есть количество, срок, определенный срок жизни данной формы или явления. Любое существо, любая форма жизни имеет какое-то количество сад. Энергия сад не проявляется полностью в материальном мире. Максимально не проявляется. Проявляется частично. Сад, чит, ананда проявляются частично в этом мире. Сад – это вечность. Чит – это знание. Ананда – это блаженство, счастье. Какое-то количество энергии сад у нас есть для поддержания тела. Какое-то количество энергии чит – знания. Какое-то количество ананда – данного счастья. Это определяется законами материальной природы, ограничивается. Но желание сад, чит, ананда у человека безграничное. Никто не хочет ограничиваться в существовании. Каждый хочет быть вечным, жить, существовать всегда. Никто не хочет ограничивать себя в наслаждении и счастье. И никто не хочет быть ограничен в знании. Знать о своем счастье, знать о своем существовании. Сад-чит-ананда. Но здесь, в материальной природе, из-за этого вселенского закона, поддержания, разрушения, творения, эти энергии ограничиваются временем и пространством. В этом власть материальной природы. Само живое существо не ограничено этим. Оно продолжает существовать, реинкарнируя, меняя тела. Но любое тело материальной природы ограничивается гунами, качествами материального мира. Итак, есть три гуны, и мы имеем контакт с тремя гунами. Это означает, что мы появились на свет. Теперь есть гуна сад, поддержание. Оно зависит от знания человека, также как он будет поддерживать свое существование, в каком качестве. Можно существовать плохо, как люди говорят, а можно хорошо, а можно просто божественно. Это зависит уже от количества знания, которое имеет сам человек. Какого качества будет его существование. И какое будет его знание, также зависит от желания живого существа. Но они не могут проявиться полностью в материальной природе. Энергия сад, она общая. Все существует в этом мире. Существует человек и существует неодушевленный предмет, живое и неживое, В чем разница? С точки зрения энергии сад это одно и то же. И тот и другой существует. В чем разница? Разница в одном. Что один знает о своем существовании, другой нет. Энергия чит. И тот, который знает о своем существовании, называется Пуруша. Он хочет наслаждений. Пуруша означает, он наслаждается материальной природой. Наслаждается природой этого тела. Так же, как живые существа, они все наслаждаются телом. Никто не может наслаждаться как-то иначе. Собственным умом, собственным телом. Поэтому живое существо называется атмарама, наслаждающееся само собой. Находящее удовольствие только в самом себе. Только в самом себе можно найти удовлетворение, означает. Как это делают низшие живые существа? Змея проглатывает пищу. Где она чувствует удовлетворение? Процессом переваривания пищи. Она сворачивается в клубок и долгое время лежит, не двигаясь. Как будто не существует. Но все процессы наслаждения происходят в ее теле и уме теперь. Она погружается в процесс пищеварения. Наслаждается процессом пищеварения. Можно наслаждаться другими процессами в этом теле. Спортивные всякие упражнения могут быть. Хатха-йога, дыхательные упражнения, массажи всевозможные, мыслительные процессы. Так много всего, что сейчас культируется для наслаждения этого тела. И это энергия сад, существование, и энергия чит работает. Энергия чит, я хочу знать о том, что происходит в моем теле, ощущать это. Я хочу хорошо чувствовать свое тело. И не хочу ощущать какие-то страдания. Все мои усилия в этом теле направлены для того, чтобы страдания ушли из него. Это какие-то приятные ощущения. Здоровье, свежесть, юность, бодрость, красота, сила. Меня интересуют именно такие качества этого тела. И все противоположные вещи я не хочу, я борюсь с ними. В этом функции жизнь моего тела. Ум управляет этими процессами, он ощущает, вот это приятный процесс, вот его нужно культивировать. Этот процесс неприятный, от него нужно отстраниться, уйти. Этот человек приятный для меня, для моих чувств, его нужно принять. Этот неприятный, нужно отстраниться от него. Есть разум. И человек по своей природе, он существует на платформе ума между чувствами и между разумом. Разум выше ума, а чувство ниже ума. Итак, ум в ядре находится, в центре, окруженный чувствами и каким-то знанием, разумом, каким-то способностью различать плохие и хорошие вещи. И разум в высшем проявлении – это платформа мудрости, знания, большой мудрости. Платформа чувств – это какие-то низменные желания, всегда путь в эту сторону. И поскольку человек находится посередине, его раздирают противоречия. Вверх – мудрость и знание. Стремление куда-то вверх заложено в человеке. Это функция разума. Он приглашает нас, давайте прогрессировать, давайте развиваться. Давайте все общество будем развивать и прогрессировать, думают люди. Давайте развивать науку, культуру, духовное знание, материальное знание. И так есть прогресс. Это уровень разума. Разум тянет нас туда. Но чувства, они тянут ум вниз, к чувственным наслаждениям. Это то, что связано с животной жизнью тела. Пища, еда, солнце, совокупление, оборона. Эти вещи также насущно требуются. И ум находится посередине. Для него иногда одинаково важно и то, и другое. Иногда он не может чему-то отдать предпочтение. Если он чему-то дает предпочтение, он в чем-то проиграет. И вот, когда человек получает знания, он получает с этим знанием большую проблему. Если он ничего не знает о высшей истине, у него нет и выбора. Он спокойно удовлетворяет свои чувства. Может быть, он живет как животное, он не знает об этом. Но так или иначе, как-то он живет и существует. И пока у него есть просто деньги, экономические какие-то приобретения, ему хорошо. Но как только он узнает о том, что существует высшая истина, вот тут начинаются проблемы. У любого человека. Если он особенно это узнает с точки зрения философии, логики, науки, и поверит в это, ему будет довольно трудно. Он увидит две вещи. Одна его сторона тянется в эту сторону, вверх. И другая сторона, она тянется вниз. И какой же выбор? Теперь он понимает, если он что-то выберет, он что-то потеряет. Нельзя взять две вещи, два разных направления. И он стоит перед выбором. Он в этом случае приходит в какое-то беспокойство. И что ум предлагает? Ум предлагает синтез того и другого. Ум хитер, он не хочет расставаться с чувственными наслаждениями. Но разум говорит, нет, ты должен прогрессировать, ты должен сотрудничать со мной. И ум делает такой трюк. Ум выдвигает различные трюки, уловки для себя. Это называется энергия самообмана. Маха, моха. Великая иллюзия. То есть человек хочет быть в сознании Бога. С материальными желаниями, с материальными недостатками. Если посмотреть на религию, на духовное знание сквозь призму материальных желаний, то как оно будет выглядеть? Бог на службе у человечества. Они верят в Бога, действительно. Но жизнь не меняется от этого. Почему? Поскольку они не становятся его слугами. Они пытаются привлечь Бога к своим проблемам. Они говорят: Бог, послушай меня внимательно. Послушай, что я тебе сейчас скажу. Ты, видимо, плохо слышишь. Вот я молюсь, чтобы молитва дошла до твоих ушей. Ты видишь, какие у меня проблемы? Или не видишь, какие у меня проблемы? Это уровень Каништа Тикари. Он пытается Бога привлечь к себе. Но Бог делает то же самое. Посмотрите в этом стихе. Он говорит: я, Брахма, существовал до творения. Он себе привлекает. Подумай сам, тебя еще не было, я уже существовал. Ты существуешь сейчас, но это тоже я, моя энергия. И ты не знаешь об этом. И потом ты, Брахма, умрешь вместе с этой вселенной, а я останусь существовать. И Брахма думает, у него большой разум. Какой смысл привлекать Кришну к моим проблемам? Временным проблемам. И так проблемы решаются, когда человек выбирает путь разума, безусловно. И путь чувств. Чувства становятся продолжением разума. Вот что важно понять. Нельзя разделять эти вещи. Если мы выбираем путь чувств, то разум становится продолжением чувств. На службе у чувств разум становится. Делай так, получишь удовлетворение. Планируешь жизнь так, а вера, деньги придут, получишь счастье материальное. Разум планирует удовлетворение чувств. Нужно наоборот, чтобы разум планировал высшую цель. И чувства помогали ему в этом. Чувства как продолжение разума становится. Можно нюхать, можно смотреть, можно слышать, можно обонять, осязать и прочие вещи. С энергией разума это все должно быть. Называется будхи-йога, йога разума. Разум проникает в ум, разум проникает в чувства, разум развивается, расширяется. Это тонкая, могучая энергия разума. Очень сильная. Когда разум достаточно развивается, человек начинает видеть, что и что. Развитие разума характеризуется тем, что у человека уходят материальные привязанности. Подумайте сами, есть три гуны. Есть гуна созидания, есть гуна существования, есть гуна уничтожения. Три гуны. Разум предназначен для выбора. Не означает, что мы выбираем все три гуны сразу же. Нет. Мы должны выбрать что-то одно. Все гуны смешаны, безусловно. Но какая-то всегда доминирует. В этом хитрость материальной природы. Какая-то гуна обязательно доминирует. Если доминирует добродетель, страсть и невежество подавляются. Если доминирует страсть, добродетель и невежество подавляются. И если доминирует невежество, подавляются остальные гуны. Это выбор означает. Вот разум предназначен для выбора. А ум просто комбинирует, манипулирует, моделирует, как кубик-рубик с этими гунами. Он просто ищет новые-новые комбинации этих наслаждений, и все. Все, что может делать ум. Разум его функция слышать и понимать, и различать. Когда он натренирован должным образом, он делает выбор. Если мы отбрасываем тамагуну, то нет разрушения. Раз. Она просто отсутствует. Разрушение отсутствует. Если мы отбрасываем тамагуну, остаются две гуны. Сатва, раджас. Раджас означает, что мы творим, созидаем, делаем что-то. Начинаем какие-то вещи делать. А сатва – поддержание. Пока эти гуны сотрудничают вместе, это большой плюс деятельности. Сатва, раджас – означает, что мы делаем много хороших вещей. Не разрушаем ничего. Поддерживаем и созидаем новые и новые хорошие вещи. Затем, по мере того, как человек исчерпает свой раджас, свою энергию созидания, творения, это жизненная сила, раджас уйдет, говорится. Но если он не отбросит тамас, то раджас перейдет именно в тамас. И раджас в сочетании с тамасом – это разрушительная деятельность. Несет зло и гибель. Раджас – это активность, а тамас – это невежество. Если мы соединяем активность с невежеством, это несет разрушение вокруг. Деградация, активная деградация. И затем, когда раджас исчерпает себя, человек выбирает сатвагуну. В конечном итоге выбирает сатва-гуну. Например, мы выбираем Шримад-Бхагаватам. Это чистая сатва. Чистая сатва. Без примеси низшей гуны. То есть мы слушаем Амала-Пурану сейчас. Амала-Пурана – это чистая Пурана. Нет никакой примеси низшей гуны природы. Это означает, нет созидания и нет разрушения. Есть только существование. Энергия вечности. То есть, как только мы начинаем слышать Амала Пурану с помощью чистого разума, мы освобождаемся от низших гун природы. Это описывается в самом Шримад-Бхагаватам. На примере великих преданных, таких как, скажем, Махараджа Парикшит. Махараджа Парикшит услышал Бхагаватам. За 7 дней до своей смерти он начал процесс шравана. Он спросил Шукадева Госвами, что должен делать человек перед смертью? Каковы его обязанности? Говорит, вот царь, прекрасный вопрос. И начался Шримад Бхагаватам. Перед смертью должен выбрать сад, существование, вечность. Сознание должно зафиксироваться в этой энергии сад. Нет больше созидания, не нужно больше творить. Ты больше не думаешь, что ты царь. Не думаешь, что ты должен что-то делать в этом мире. Все в этом мире происходит по велению Всевышнего Господа. Успокойся. Ты не контролирующий. У тебя кончились твои обязанности. Ты перед смертью должен забыть об этом, что ты контролирующий, что ты созидающий, что ты творящий. Только он творящий. Переключи свое внимание теперь на него. Теперь ты должен слушать о вечности, о том, что существует всегда. Вайкунтха, духовный мир. Кришна говорит, Бог не бывает без царства Бога. Даже как царь не может быть без царства. Также, когда говорится о личности Бога, означает, что есть место, где он пребывает. Вайкунтхи. Здесь уже описывалось в предыдущих песнях. В главах царства Бога уже описывается это творение. Это, то есть вечное существование. Оно не сотворенное, там нет раджаса, не творится. И оно поэтому не разрушается. Там, где есть творение, там есть разрушение. Раджас и тама существуют вместе. Это низшие гуны. И сатва-гуна – это очень близкое переходное состояние к трансцендентному состоянию. Это состояние сознания, сатва-гуна. Сознание. Сознание нематериально. Поэтому, когда мы говорим о низших гунах, мы говорим о физическом теле. И о желаниях, связанных с физическим телом. О положении этого тела, о престиже этого тела, о богатстве этого тела, о способности поддерживать существование здоровья этого тела и прочие вещи. Это низшие гуны, и мы можем манипулировать ими, пока у нас есть энергия страсти. Только пока есть энергия страсти. Жизнь, другими словами. Иногда называют энергию страсти как жизнь. Живой человек, знаете, он в страсти, он активен, активно действует. Желание активно действовать есть у каждого человека. Это желание сочетается с умом. Но само желание исходит из разума. Разум гуни страсти. А ум благости. И это природное сочетание страсти и благости. Оно неплохое. Но невежество исходит из уровня чувств. Вот в чем проблема. С уровня чувств исходит невежество. Низшие желания нападают на ум, атакуют ум. Это снизу. Эти чувства всегда включены во внешний мир, и они подвергаются этим беспокойственным объектам чувств, которые проникают в ум, бомбардируют его. И ум – это благость, но он окутан невежеством. И страсть запутывается. Но лучшее сочетание – страсть – это разум, он делает выбор. У него жизненная сила, энергия, он может планировать ее, контролировать ее, управлять ею. И ум в сатва-гуне помогает ему. То есть речь идет о контроле чувств. Или, как говорится, человек не должен сохранять материальные привязанности в процессе бхакти-йоги. Это означает правильное выполнение бхакти-йоги. А есть неправильное выполнение бхакти-йоги. Процесс один и тот же. Воспевание святого имени, соблюдение регулирующих принципов, садхана-бхакти, регулируемая жизнь человека. Но это можно делать правильно или неправильно, говорится. Сознание, мотивы. И десятое оскорбление святого имени означает, что человек сохраняет материальные привязанности. Если он сохраняет материальные привязанности, из них вырастают все другие анархии и оскорбления, препятствия. 10 всего оскорблений святого имени. Их нужно тщательно избегать при успевании. Так человек обязательно неминуемо добьется успеха, быстро очень, это гарантируется. И если совершать ошибки будут труднее, путь будет немножко затруднен дольше, безусловно. Весь секрет, как мы воспеваем, качество воспевания. То есть святое имя, оно трансцендентно, оно не духовно. То есть нематериально, оно духовно. Оно не имеет ничего общего с материальной энергией вообще. Здесь говорится о том, что Бог – личность, а что это означает? Четыре характеристики. Каждая личность, каждый объект имеет четыре характеристики. Это нама – имя, рупа – форма, гуна – качество и лила – действие. Какие-то деяния. Четыре вещи. Нама – это имя. Рупа – означает форма объекта есть. Гуна – какие-то качества есть у него. И лила – деятельность. Как он действует? Это присуще также по отношению к Богу. Нама, рупа, лила, гуна. У него это и есть присутствует. Нама – это имя Кришны. И поскольку Кришна, он абсолютно трансцендентен, его атрибуты, его характеристики полностью трансцендентны. Иначе как бы мы сказали, он трансцендентен. А имя его не трансцендентно. Другая вещь. В случае с нами это так. Душа трансцендентна, а тело не трансцендентно. Это двойственность. Отсюда наше представление о Боге. Как это может быть имя духовно? Мы не имеем опыта в материальном мире. Каким образом наши имена духовные? Может быть, они относятся к телу? Может быть, они относятся к качествам тела человека? Кто-то мужчине дает мужское имя, кто-то женщине дает женское имя. Это относится к телу. Кто-то выглядит красиво, может быть, имя красивое у него и так далее. Но что касается Кришны, между его телом и душой нет никакой разницы. Чистый дух. Поэтому также нет разницы между именем и формой, его качествами, атрибутами, деяниями. Не существует. Когда человек воспевает святое имя, то необходимо избегать действий оскорблений. Для этого необходимо знание, как проявляются эти действия оскорблений. То есть определенные симптомы, как они проявятся. И главная вещь, корень всего, на что следует обратить внимание, что человек не должен сохранять материальные привязанности. Не то чтобы иметь их. Иметь — это не проблема. Они есть у каждого. Это не оскорбление. Оскорбление, когда мы видим эти материальные привязанности и не хотим от них отказываться, воспевая святое имя. Это уже оскорбительный период. Оскорбление. И Господь Читания говорил, что достаточно воспевания святого имени. Почему? Ниджасра ваша актис. Все энергии Бога присутствуют в святом имени. Достаточно этого процесса. Не нужно гьяны, не нужно кармы, не нужно йоги. Достаточно воспевания святого имени. Чета дарпана маджанан бхава махадаваги нирвапанам. Этот процесс очищает сердце от грязи, накопленной годами. Много-много жизней. Этот процесс снимает эту грязь. Причем никакие другие процессы не очищают человека до этой глубины. Аштанга-йога не избавляет от прошлой греховной деятельности. Не избавляет аштанга-йога. Материальные желания сохраняются в аштанга-йоге. Они просто подавляются. Они не уходят никуда. В случае с Вишвамитрой, помню. Вишвамитра много десятков тысяч лет занимался медитацией, но Минака соблазнила его в одно мгновение. Она просто пробудила это желание, поскольку оно у него оставалось. И так анархии остаются. Но что касается святого имени, устраняет эту грязь полностью, очищает сердце полностью. Чета дарпана маджанам. Сердце очищается полностью. Нет никаких материальных желаний. Это так, прославляется святое имя. Все энергии Бога. Нам акари бахутхани джастр ваша кис. Все энергии Бога. Однако, поскольку человек в невежестве, он не понимает, что это означает. Он не видит святое имя таким образом. И Господь Читания говорит, я так несчастен, что я не привлекаю святым именем. Хотя я слышал в Писании, что это так. Святые люди говорят, что это так. Но я очень несчастен, мое положение таково, что я не вижу всего этого. Где эти энергии Кришны? Как оно чистит меня? Тем не менее, это единственный путь к Кали-Югу остается. Если мы не поверим в него, то нет других шансов. Другие процессы сейчас не работают. Аштанга-йога не работает. Путь жертвоприношения не работает. Путь храмового поклонения не рекомендован в Кали-Югу. Единственное, что рекомендуется, это воспевание святого имени. И другого пути не существует, говорится, в Кали-Югу. Какое святое имя мы воспеваем, это уже другое дело. Есть разные религии, разные имена Бога, говорится. Огромное количество, безграничное количество имен Бога. И все они наделены трансцендентными энергиями. Конечно, Прабхупада сказал, Господь Читания и Хридастакур говорит, что Харе Кришна мантра, она превосходит Маха мантра. Рекомендуется, если уж идти этим путем, то вот идти таким кратчайшим путем. Но и все другие имена Бога, они обладают трансцендентными энергиями, безграничными. И для того, чтобы человек ощутил вкус святого имени, трансцендентный нектар, конечно, мы его жаждем очень сильно, необходимы определенные качества. Тринатапи, суничина, тарорапи, сагишна, аманина, манадина, киртани, санаари. Три вещи необходимы для этого, которые приобрести очень трудно. Самое трудное — приобрести эти три вещи. Всего три, но так трудно. Вот в чем проблема. Прабхупада сказал, что это ключ к духовной жизни. Но каждый человек должен применить его сам, самостоятельно, этот ключ. Наши собственные усилия. Стать смиренным, как трава на дороге. Стать терпеливым, подобно дереву. И не ожидать почтения своего адрес, быть почтительным ко всем. Оказывать почтение каждому. Научиться такому пониманию, такому видению. Я долгое время думал, что значит быть терпеливее дерева. Как понять это все? Потом я услышал хорошее объяснение. Дерево. Дерево, если ему как-то навредить, оно не ответит. Но что значит быть терпеливее дерева? Куда еще более терпеливее дерево? Самый лучший пример — это дерево терпения. Делайте с ним что хотите. Не ответит никак. Но человек должен быть более терпеливым, чем дерево, потому что он может ответить, но не отвечает. Дерево не может ответить, нет рук и ног. А у человека есть руки и ноги, он может ответить, но не отвечает. Терпеливее дерево означает. Итак, если мы научимся терпению, смирению и почтению, вот этим тремя вещами, что киртания садахари, воспевание становится экстатичным,
Киртания садхари, постоянное воспевание, постоянный экстаз. Вкус святого имени. Оно и без, вкус безграничного блаженства. Ананда, то, что мы ищем, сад-чит. Ананда, где это безграничное блаженство? Где эта энергия ананда? Мы хотим наслаждения, счастья, радости. В святом имени безграничное количество ананда. И человек должен просто брать ее оттуда. Просто доставать ее оттуда. Непрерывно учиться брать оттуда. С помощью смирения, почтения и терпения. И каков же результат? Если человек развивает подобные качества, каков же результат? Надханам, наджанам, насундарим. Кавитам ва джагадиша камае мамаджанмани джанманишваре. Раватан бахира хай туки твои. Уходят материальные привязанности. Они будут уходить. В этом случае нельзя сокрушаться. Погодите, погодите, мои материальные привязанности. Стойте, остановите процесс. Они уходят. Они собрались уходить. Вот этот момент называется оскорбительным. Ум, его раздирает противоречия. Мы говорим вверх и вниз. Вот тут ум не знает, что делать, начинает беспокоиться. Погодите, стоп, 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 стоп. Надханам, наджанам, насундарим. Сундарим, красивые женщины. Надханам, богатство. Не хочу богатства. Не хочу красивых женщин. Не хочу никаких последователей. Нет никаких материальных желаний. Все материальные желания заключаются в этих трех вещах. А что же я хочу? Господь Чайтанья говорит, единственное желание, хочу служить тебе жизнь за жизнь. Вот это желание можно оставить. Это разум, это выбор. Если это наш выбор, мы продвигаемся в этом направлении. Если наш выбор другой, бхакти выполняется неправильно. Господь Чайтанья говорит, не хочу ничего. Пускай все это уходит, означает. Пускай уходит привязанность к женщинам, привязанность к деньгам. Последователи поймут меня люди или не поймут меня, это не интересует. У меня одно желание служить Господу, жизнь за жизнью. Вот таким вот образом. Ощущая этот трансцендентный вкус, человек должен прийти к этому пониманию. И затем начинается трансцендентная жизнь. Настоящая трансцендентная жизнь, то, что мы так хотим. Где используются чувства, эмоции, они чистые. Чувства становятся чистыми. Просто слышим о Кришне, видим его форму на изображениях или божествах, и мы чувствуем экстаз. Мы чувствуем переживания духовные глубокие. Говорит, одно мгновение разлуки тянется 12 лет и даже больше. Слезы льются у меня непрерывно, говорит Господь Чайтанья. В разлуке с тобой. Тогда человек становится способен на такие духовные переживания. Итак, если чувства недостаточно очищены, человек не может услышать игры Радхи и Кришны. Это трудно. Поэтому иногда мы их слушаем, иногда не слушаем. Мы не можем слушать их постоянно. Но философию мы больше обсуждаем. Почему так? Чтобы укрепить ум. Ум неустойчив. Есть эмоциональный уровень, это уровень ума. Есть уровень разума. То есть они должны как-то работать вместе. Они начинают работать вместе только под управлением высшей энергии. Когда высшая энергия спит, духовная энергия спит, то они не могут решить, кто тут главный. Как в отсутствии хорошего начальника. Между подчиненными начинаются проблемы. Кто тут главный? Чувство говорит, мы главные. Он говорит, погодите, я тут главный. Разум говорит, нет, стоп, стоп, разум, я выше всех. Но тогда еще неизвестно, кто сильнее. Ум обычно сильнее, и он всегда побеждает. Почему? Поскольку чувства они, как сумасшедшие кони. Благодаря чувствам он это делает. И благодаря оскорблениям, которые он может совершать. Разум достаточно оскорбить один раз, и он уйдет. Такая природа разума. Он просто уйдет. Как только человек совершает оскорбление, разум уходит. Вот и вся. А ум становится сильным. Потому что сила ума не в его духовной силе. Нельзя это путь. Его сила в оскорблениях. И в том, что чувства, они сумасшедшие. Вот и все. Сумасшедший демон ум. Сумасшедший оскорбитель ум. В этом его сила. Разум присутствует такого ума, прячется в свой кабинет. Душа дремлет, любовь к Богу дремлет, параматма. Ее просто терзает такое существо. Демоны просто терзают внутри собственного сердца. И в присутствии высшей энергии, сверхдуша самая высокая. Когда душа пробуждается к служению, она становится хозяйкой этого тела. Тело пронизывает духовная энергия полностью, начиная с разума, ума и чувств. И даже физическое тело пронизывает духовную энергию. Факт. Энергия брахмана. В этом случае чувства становятся под контролем. Сами этого хотят. Ум начинает думать о Кришне сам. И разум планирует духовную жизнь самостоятельно, независимо ни от каких внешних вещей. В этом случае человек уже знает, куда он идет. Он сдвигает свой путь и дорогу. Его нельзя отклонить с этого уровня. Он не запутается, не собьется с толку. При каких бы обстоятельствах он ни оказался. Путь Богу всегда для него открыт. Нужно всегда помнить об этом. Никакие обстоятельства, никакие вещи, которые случаются с нами в этом мире, не могут препятствовать продвижению к Богу. Дорога, ворота всегда открыты. Всегда перед человеком открыты. Если есть разум, если человек видит, куда нужно идти. Итак, этот выбор. Однажды мы беседовали со студентами. Один преданный есть в Алма-Ате, и он преподаватель института. И он приглашал сначала в институт, но там были недовольны начальство. И он думал, что же делать, как же проповедовать студентам, он там работал. И он стал приглашать их к себе домой. Все группы. Прямо на дому проделать с ним программу. Я его спросил, они добровольно все приходят, согласны? Он говорит, добровольно, принудительно. Преподаватель. Поэтому я говорю, вы должны прийти, ну, на зачет это повлияет, в общем-то. Я удивился, почему так смиренно сидят, все слушают, так внимательно. Но активности не проявляют, как на занятиях. Но, конечно, несколько человек особенно заинтересовались, очень разумные ребята оказались, мыслящие, но не принимали практику. Трудно принять практику, поскольку жизнь меняется. И вот мы пытались с ними как-то разобраться на этом уровне. Почему, какова причина? То есть объяснить себе и им тоже. В чем же причина? Почему они не принимают? Один человек слушал несколько лекций. Молодой, очень разумный. Он всегда очень глубоко слушал, потом что-то спрашивал и пытался как-то спорить, мыслить. Но он не был таким агрессивным или демоничным, он с уважением относился, но пытался вот так вот выяснять эти вещи. Это не было очень интересно. И студенты все жевали, когда он начинал говорить, мы с ним обсуждали какие вещи, они слушали, это дело всегда очень хорошо. Я его использовал таким, что тоже проповедую людей. И однажды он прослушал все и сказал, вы говорите очень убедительно. Вот когда, говорит, я вас слушаю, говорит, я полностью верю в это. Но, говорит, вчера по телевизору увидел, как собаки пришили вторую голову, и я перестал верить в душу. Убеждает практика другая. Мы стали обсуждать этот вопрос насчет собачьей головы. И затем он сказал, на самом деле вы просто опираетесь на логику. У вас, говорит, хорошо логика поставлена. Вы очень хорошо умеете говорить. Но ведь вы знаете, я слышал такую вещь, что с помощью логики можно доказать все, что угодно. Можно доказать, что Бога и нет, он сказал. И я сказал, конечно, это так. Это совершенно правда. Давайте с этим разберемся. Студенты спросили, вы согласны с этим разобраться? Сказали, да, согласны разобраться. Все как-то проснулись. Итак, вы говорите, что с помощью логики можно доказать существование Бога, правильно? Правильно. И с помощью логики можно доказать, что Бога не существует, верно? Верно. Так, что же вы выбираете из этого? Если то и другое доказуемо, почему вы выбираете, что Бога нет? В данном случае вы выбираете, что Бога нет. Ваш образ жизни обычный. Почему? То и другое доказуемо. Почему выбор именно такой? Они не ожидали такой постановки вопроса. И этот человек стал думать, у него прямо все заработало. Думал, думал и придумал. Ну, это была серия ответов, серия моих вопросов. И постепенно пришли к корню. Он сказал, я понимаю сейчас почему. Потому что такая точка зрения неудобна для жизни в этом мире. Невыгодна. Но если я принимаю душу, принимаю Бога, принимаю законы Бога, образ жизни меняется. Но люди-то живут все по-другому. То есть мне нужно будет по-другому планировать свою карьеру, свою семейную жизнь, а в этом мире все не так. Поэтому мне невыгодно принимать эту точку зрения. Мы сказали, вот она причина, пожалуйста. Материальная привязанность. Вы привязаны к материальному существованию, поэтому вы выбираете, что души Бога нет. Либо есть, но мне до них нет дела. Выбирайте такую концепцию. Это выбор вашего разума, материалистичного разума. Итак, эти философии, они рождаются из желаний. Материалистические. А философия сознания, конечно, рождается у человека, когда у него нет материальных желаний. Пока у нас остаются материальные желания, мы не сможем понять науку о Кришне, таков смысл. Наука о Кришне живет, древние сердца живут существа. Но пройдет через желание, она извращается, становится какими-то измами, философиями в этом мире. Поэтому, если мы делаем выбор служения Богу, то нужно идти путем освобождения от материальных желаний. Надхана, наджана, насундари. Человек должен быть свободен. Независимо от материальных желаний. И иногда преданные начинают думать, где мои материальные желания. Они должны быть, я их не вижу, что мне делать? Что же мне с ними делать? Их, видимо, там много, но я их не вижу. Как одна матаджа, она слушала различные лекции, приходила, беседы. Преданные часто задают вопросы, такая проблема, другая проблема, третья проблема. И она увидела, что у всех есть какие-то вопросы и проблемы. Она увидела, что каждый вопрос связан с проблемой. Она подумала, о, это должно быть так, что должны быть вопросы же, значит, должны быть проблемы у нее. А у нее нет проблем. Она думала, что-то здесь не то. Она думала, думала и придумала, много проблем пришла. Такая проблема, персонализм, майявада, материализм, буддизм, шуньявада, и все во мне есть, и прочее, стала загибать пальцы. Искусственные вещи. Это искусственно. Мы имеем дело с теми проблемами, которые мы видим. И все. Очень просто. Ничего сложного. Есть элементарные вещи, например, регулирующие принципы. Достаточно этого пока. И воспевание 16 кругов, внимательно избегая оскорблений. Все, что нужно делать. Если мы прикладываем усилия в этом направлении, мы всегда видим, что нужно делать и что нужно спрашивать. Мы всегда видим, куда продвигаться. Если мы просто решаем усилия в этих двух вещах, мы даем всего два обета во время инициации. Воспевать 16 кругов до конца своих дней, соблюдать регулирующие принципы. Все. Если человек будет внимательно все эти вещи делать, он будет прогрессировать. Он будет освобождаться от материальных привязанностей, если внимательно будет делать этот процесс. Больше ничего не требуется. Основа. Другие вещи придут автоматически, но мы сами их примем. Они больше не навязываются. Два обета. Остальные мы принимаем вещи сами. И сердце очищено от материальных желаний. Оно начинает видеть таким образом, что такое энергия сад, что такое вечность. Что Бог существует на этой платформе. Говорит, тебя не было, Брама, а я был. Ты есть, и я есть, но ты не знаешь об этом, поскольку ты не вечный. И тебя не будет, а я останусь. Брама понимает, что говорит с источником всего. Источником его знания. Источником его существования. Источником его разума. Источником его тела и возможностей. Он говорит, вот он, Бог, источник. Источник меня, потому что кроме Брамы не было больше никого в то время. Он был первое живое существо во Вселенной. Он творец Вселенной. Он говорит, вот он, источник всего. Потом он скажет другим. Нараде он говорит, Брама об этом. Нарада, вы, говорит, не знаете его, потому что все остальные живые существа произошли от меня, а не от него. И вы можете знать только меня, а его вы не знаете. А о нем вы узнаете только от меня, Брама говорил. Брама Самхита исходит из Брамы. Сампрадая, одна из Сампрадая четырех исходит из Брамы. Для того, чтобы люди могли знать о Боге через него. То есть Нарада получает знания от Брамы уже. А Авьясадева от Нарады. Это цепь преемственности. Так протекает знание о Боге. Но изначально он сам дал это знание Браме. И Брама видел собственными глазами его перед собой. И видел его как источник всего. Когда Кришна говорил, Брама видел все эти вещи. Почему? Поскольку Брама был чист от материальной привязанности. Он очистился через тапу, через аскезу. Он совершал аскезу огромное количество времени, прежде чем увидеть Кришну. Это было не так просто. Что он не знал, что делать. И человек рождается в невежестве, он не знает, что делать. Но чем же он занимается, он просто подражает другим. Есть другие люди, и мы подражаем. Вот и все, вся наша жизнь. Просто подражаем материалистам, зарабатывая деньги. Но у Брамы не было никакого объекта подражания. Он должен понять, для чего он существует, что он должен делать. Поэтому человек должен научиться уединению, говорится, отстраниться от общей массы людей, признать важность самореализации, начать философский поиск абсолютной истины, аскезу. Прежде чем вступить в деятельность, в невежестве просто из подражания, должен приобрести знания. Когда он приобретает знания, начинает действовать как Брама, он начинает творить на основании этого знания. Энергия Кришны. Знание Кришны, оно реально. Это не просто какие-то умственные спекуляции. Оно реально существует везде и всюду. Все, что мы видим, энергия чит, трансформированная. Законы природы ученых называют. Это энергия знания, распространенная в своем разнообразии. Это энергия Бога. Любая его энергия, она контролируема и разумна. То есть она обладает знаниями, энергией. И также и энергия души, мы также частичка Кришны, обладаем энергией знания. Теперь стоит вопрос о том, понять, кто я, как душа. Приобрести это знание, которое скрыто во мне. Оно скрыто во мне. Покрыто материей. Теперь это энергия чит, мы должны достать ее туда. Через этот процесс воспевания. Через чистый образ жизни. Через вознесение в сатва-гуну. Постепенно мы увидим трансцендентный мир, трансцендентную платформу. Он будет проявляться сам по себе. Через правильный процесс бхакти. Хари Кришна.
Сейчас очень много мнений о знаках, о сампрадае. Вы могли бы прояснить, какие матки были, куда деваться бедному,
бедному? Каждый человек сделает выбор сам.
Если знать. Нужны знания, а знаний нет по этому поводу.
Прежде всего, мы уже в сампрадае находимся.
Да.
Вайшнава. Нужно разобраться, да. Нужно разобраться, что это за сампрадая.
Да.
До сих пор не разобрались, что за сампрадая, где вы находитесь?
Да. Вот сейчас так много течений, что не знаешь, кого слушать, что ли. Все говорят о Боге, и все говорят, что они вайшнавы.
То есть вы оказались случайно в сампрадае?
Ничего не бывает случайно в этом мире.
Так, значит, вы принимаете это свое положение?
Конечно, принимаю, значит, я не хочу.
Но вы хотите просто прояснить ведическое
описание? Да, я хочу прояснить, нет, ведическое описание. Вот эти всякие разные линии, что ли, линии проповеди, линии вот этих вот авторитетов, как бы себя считают авторитетами, тоже проповедуют как. И тоже проповедуют как бы Кришну, знания о Кришне.
Все сампрадаи авторитетно Прабхупад говорит.
Да.
Выбирайте любую. Вы уже находитесь в авторитетной сампрадаи.
Да, да.
Наша есть и другие авторитетные сампрадаи также.
С нами все есть. Хотелось бы знать, что матхи существует же много матхов. Все началось откуда? После смерти Шрилы Прабхупады, да?
После ухода Шрилы Прабхупады?
Да, после
прощения. Максим Сарасвати.
После ухода Пакистана Сарасвати?
Максим Сарасвати.
После ухода Пакистана Сарасвати?
Ну, может быть.
Задайте вопрос как-то конкретно. Я пока не понимаю вас. Общая очень такая тема. Хорошо.
Чанчандра, вы сказали, что невежество поступает через чувства. Но также мы знаем, что невежество происходит из ложного эго. Как вот эти две вещи вот в вашей цепочке соединить?
Чувство – это продукт ложного эго. Мертвая материя существует, над ними чувства. Они связаны очень близко. Чувства всегда связаны с мертвой материей, с невежеством. Материя – это невежество. И чувства, поскольку связаны с материей, с объектами чувств, они контактируют всегда с невежеством. Поэтому считается, что у него невежество.
А ложное эго? Ложное эго, оно же в сердце.
Что проявление ложного эго? Материя – это проявление ложного эго.
И разум тоже и
разум – проявление ложного эго.
То есть материальный разум, да, оскверненный ум – это проявление ложного эго.
Проявление ложного эго. У них разные функции. То есть ложное эго и внутри, и извне нас. Ложное эго внутри, как аханкара, а извне, как материальная природа. И мы между этим.
Да, мы зажаты, получается, да. И снаружи, и внутри, да.
Тут есть одна вещь, которую нужно обязательно прояснить, особенно для новичков. Создается впечатление, что если я просто не буду наслаждаться, то я буду прогрессировать в духовной жизни. Неправильно. Абсолютно неверно. Это означает, что просто если на себя наложу какие-то аскезы и эпитимии ограничения, это будет духовный рост. Нет, сердце ожесточится таким образом. Сердце становится жестким таким, черствым, фанатичным. Неправильная позиция. Наслаждаться не запрещается через Кришну. Это наше законное положение. Душа – это ананда, блаженство. Не так, что мы налагаем только ограничения, никакого ананда, никакого счастья. Это неправильное понимание духовной жизни. Человек при этом должен чувствовать радость, свободу, счастье. Принимать ограничения добровольно, и они ему не мешают, они ему помогают. Он должен научиться вот таким вот образом выполнять эту ситуацию. Таким образом. Все то, что приятно для нас, хорошие вещи, можно предлагать Кришне сначала. В чем же будет какой-то недостаток? Бхакти-йога так естественно. Никаких искусственных вещей. Нравится вкусная пища, готовьте очень вкусно. Готовьте ее просто великолепно, предлагайте Кришне. Это становится уже духовным наслаждением. Петь, танцевать нравится, пойте, танцуйте Хари Кришна. Но этому нужно учиться. Не так-то просто петь Хари Кришна, разъясняется, и радоваться при этом. А это становится опять же аскезой какой-то. Как извлечь оттуда вкус? Об этом мы и говорим. Как только мы извлечем вкус, оттуда мы начнем жить по-настоящему. Но если мы не получаем вкуса годами настоящего и своего воспевания Хари Кришны, то жизнь становится просто аскезой, это просто часть аштанга-йоги. Она не рекомендована в Кали-югу. И мы высыхаем, становимся непривлекательными, высыхаем от страданий, от аскезы, становимся непривлекательными, посмотрите. Когда человек счастлив, он привлекательным становится. Итак, наш вопрос, как быть счастливым в сознании Кришны? Как бы сидел в материальном мире, понятно. Купи какую-нибудь бутылочку, выпей ее. И ты почувствуешь что-то, какие-то перемены в себе, какие-то ощущения, и ты будешь как-то счастлив, каким-то таким низшим образом, но так или иначе какие-то эмоции ты получишь. Или пойди на дискотеку, попрыгай там с голыми какими-то женщинами, и все, то же самое, у тебя будут какие-то эмоции, наполнишься на неделю вперед, очищаться будешь потом от этих вещей. А как же быть счастливым в сознании, Кришна? У нас нет этой буйной страсти и невежества в таком виде отвратительном. Мы учимся наслаждаться благостью, но наша природа – страсть и невежество. Вот в чем проблема. Попробуйте этот вкус привить человеку, который еще не чувствует этого вкуса. А? Больной желтухой виде, говорится, дайте ему леденец. Не хочет? Горько?
У него вкус извращен, изменен болезнью. И если, однако, мы правильно построим свое общение с преданными, мы всегда будем получать вкус. Постоянно будем получать. Нектар наставления это называется. Не яд наставления, а нектар наставления. То есть нектара сколько угодно на самом деле. Нектар наставления можно получать, если мы не думаем, что это яд наставления. И так, сохраняя материальные привязанности, наставление становится ядом для нас. И жизнь становится сплошной аскезой. Вся наша духовная жизнь – это в получении хороших наставлений и применении их. Это дает огромную радость человеку. Так, немножко здесь другой принцип счастья в сознании Кришны. Через осознание Кришны. Но это истинное счастье. Нас держат крупицы этого счастья здесь. Мы же помним все эти вещи. Мы же получаем или получали когда-то эти крупицы счастья. Мы держимся за счет этих крупиц всего лишь на себя. Каких-то сотых процентов. Помните, мы эту схему показывали? Сотые процента. Они переворачивают нашу жизнь полностью. А что говорить о 100%? Никто не может это представить материальным умом. Это невозможно представить даже. Что такое 100% сознания Кришны? Прабхупада пытался объяснить наркоманам, которые принимают ЛСД, что такое сознание Кришны. Их понимание было весьма очень примитивно. Он сказал, вот мы сидим в комнате, представьте эту комнату, набитую ЛСД сверху донизу. Наркоманы посмотрели, сказали, вот это да, представляем. Вот это сознание Кришны. Он приводил такой пример однажды. Ну где же этот Ананда, вот такое количество? Даже на нас это такое сравнение как-то, ну, прыгает впечатление. Но Прабхупада имел представление о 100% сознания Кришны. Ананда означает океан счастья, и он безграничен. Он безграничен. В это трудно поверить любому человеку в материальном мире. Однако он хочет этого. Студент его спрашивает, сколько вы хотите счастья? Сколько? Если вам дать море счастья, возьмете? Возьмем. Океан? Возьмем. А космос счастья возьмете? Возьмем. Видите, это Ананда называется. Вы хотите брать безгранично? Ну, пожалуйста, вот, воспевайте, берите. Будьте счастливы, говорится. Воспевайте, берите, там есть. А, ну тут нужны ограничения и так далее. Вот нужно научиться этим манипулировать. Сначала пройдем через аскезу. Это может быть 5 лет, или у кого-то даже 10 лет. Просто аскеза будет. Он просто не может еще понять духовной жизни. Он аскетирует, аскетирует и думает, вот это духовная жизнь. Но в какой-то момент капля маленького вожделения чуть-чуть проникает в его разум. Вот и все, что происходит. И все переворачивается. Вся духовная жизнь, он не знает, что дальше делать. Выходить замуж, или жениться, или, может быть, уйти в другую сампрадаю. И... вот и все, что происходит. Это значит, что жизнь была просто аскеза. Нам нужна жидкая среда, в которой мы плаваем. Вкус – это жидкая среда, в которой можно плавать. Как Рахини Сутапрабху приводит пример пчелы, которая тонет в меде. Она садится на край тарелки и засовывает туда этот хоботок свой, в мед. Но она туда втягивается, за этим нектаром втягивается и тонет там полностью. Вот так вот, сознание Кришны такой пример. Вот так мы должны учиться этот нектар принимать. И быть жадным до этого. А для нас все становится работой, распространение книг работа, просад работа, дом работа, деньги работа. Все трудно, все плохо, все. Все лишено вкуса всякого. Но это означает, что мы пробуем на вкус гуны материальной природы. Представьте, после хорошего киртана на вкус гуну какую-то попробовать. Что-то пластмассовое положить в рот. Понятное дело, что нас это не удовлетворяет. Как же духотворить свое существование? Вот тут необходимо личные усилия, личный разум, личные знания. Все дело в том, что нужно достичь этого порога чистого воспевания, и все. А потом человек пойдет сам. Но до этого уровня придется очень сильно потрудиться. Он понятия не имеет о духовной жизни, в принципе. Однако он наполнил гордостью, думает, я-то уже знаю. Я уже повторяю 1.5 года или 5 лет Харе Кришна мантры. Уж я-то знаю, я тут уже старый преданный, уже авторитет. Это ложные вещи полностью. Они нам никак не помогают. Да хоть 100 лет. Смысл в качестве воспевания. Может быть, я уже 100 лет воспевал в прошлой жизни. Что толку? Или в позапрошлой жизни. В качестве начать. Один преданный рассказал такую историю про себя в Вриндаване. Он был во Вриндаване, и он очень много помогал там на фестивале. Один был Бриджабаси, который тоже раздавал простат, там что-то бегал по кухне. Он был такой пожилой человек. Это был святой Вриндавана, один из святых Вриндавана. Но он рассказал, что я тогда не видел его, не понял, что это святой. Я просто вижу, что кто-то из преданных там раздает простат и прочее. И я ему тоже говорю, вот то там сделай, это сделай. А я говорю, он очень инициированный бхакта еще. Я, говорит, вот попал в такое положение, что потом выяснилось, что это святой Вриндаван вообще. И у меня, говорит, с ним такие запростецкие отношения сложились, что он также отвечал, подчинялся, как бы там, и все это делал. И мы, говорит, вместе, а я, говорит, в то время принял аскезу, я там повторял 32 круга каждый день, целый день был занят там и прочее, там, фестивали, раздавал просад и все. Очень старался. И у нас, говорит, сложились такие простые дружеские отношения. Но однажды он, говорит, посмотрел на меня и подошел, говорит, очень смиренно. Сложил ладонь свою дорогу, говорит, я тебе скажу одну вещь. Очень смиренно, с большим почтением. Ты очень стараешься. Да, это вижу. Очень хорошо. Но, пожалуйста, пожалуйста, хотя бы один раз повтори чисто святую. Я где стоял, там и сел сразу же. Этот раз сразу же ушел от меня. Нельзя взять Кришну таким приступом. У меня есть сила, раджас. Но эта сила так ограничена, смешно. Внутренние усилия человек должен совершать. Это преданность, энергия преданности. Если мы отказываемся от ложного эго, мы развиваем преданность автоматически. Значит, пока мы получаем наставление сверху, как нектар, мы прогрессируем. Вот и все. Другого пути не существует передачи знаний. Просто не существует. Посмотрите любую сампрадаю, нет другого пути. Принцип передачи знаний сверху вниз. А как иначе? Но если ложная эго-заслонка, то сампрадая не работает, кажется нам. Сампрадая не истинная. Нет, просто я поставил заслонку. Как? Не проходит знание, не протекает знание. Но кто-то же прогрессирует, тем не менее. И еще как прогрессирует?
Откуда появляется, откуда взялось у нас?
Откуда взялось сложное?
Да.
Аханкара – это энергия Господа Шивы, если говорить конкретно. Энергия Господа Шивы. Господь Шива, он просил такого благословения однажды. Он совершал аскезы для удовлетворения Господа Вишну. Господь Вишну ему сказал, что ты хочешь, Господь Шива. Я выполню любое твое желание. И Господь Шива сказал, я хочу быть выше тебя. Ты будешь выше меня, ты будешь основой аханкары ложного эго. Ложное эго значит, что я великий. Я великий. Ложное эго – это отождествление с телом. С помощью этой энергии душа входит в заблуждение, в иллюзию, отождествляет себя с телом, с физическим телом. Это аханкара. Аханкара. Аханкара – это материальный элемент, он всегда существует. При процессе творения всегда существует. Без него не может существовать творение. Аханкара – основа творения. На этой основе человек чувствует, что он деятель, он творец. Он чувствует энергию созидания, он хочет что-то делать. Эта энергия аханкара работает. Хотя действует на материальной природе. Один человек пошел к колодцу ночью. Заглянул и увидел, что там луна. Он был глупый человек. И он подумал, странно, как луна попала в колодец? Вот несчастье. Надо ее как-то вытащить оттуда. Он взял крючок, веревку и забросил туда. И стал цеплять луну. И крючок попал между камнями, зацепился на дне колодца. О, клюнуло. И стал вытягивать, но это было крепко, и он старался, засесил, потом дернул и упал навзничь. Крюк вылетел. И увидел луну в небе. О, я вытащил ее, он подумал. Попытка удалась. Это аханкара. Он на все вещи так смотрит, человек. Он не понимает, что происходит, что луна уже есть, она все уже существует. Аханкар, он думает, что я действую, я причина всего этого. И если мы лишены аханкары, мы можем делать великие вещи, но при этом никогда не градиться. Это большое искусство. Это духовное мастерство.
Так вот, когда ты избавишься, как я, избавишься, мы можем избавиться, да? Чистость, впрочем, мы можем избавиться. А как она появилась у нас, разделанная история?
Ложное эго. Оно просто существует. Оно существует всегда. С самого начала творения эти вещи, они существуют. Ложное эго, оно основу сотворения. Без него не может быть материального существования. Ложное эго – это невежество. Все проявление ложного эго.
Сначала вот вы этот пример привели, что с полной концентрацией и внимательностью. Ну, допустим, мы утром возьмем и с полной концентрацией, с полной внимательностью. Хотя бы один раз прочитаем мантру Хари Кришна. Но это же не будет шутхасатва. Что это будет? Намабхасана или что это будет?
Это будет начало. Начало намабхасы. Когда мы просто механически пытаемся слушать. Это начало намабхасы. Намабхас санхи, это сначала усилие. Потому что намабхас, там есть осознанные вещи, осознанные усилия. Если мы совершаем неосознанные усилия, просто технически это пройдет, мы устанем. Просто устанем от такой работы, будем просто повторять, потом повторяемся. Так и происходит, правда? Когда мы совершаем усилия, потом мы устаем от этого и просто повторяем, заканчиваем, как уж получается. Все, да? Но поскольку это как практика, это как тренировка, ум должен привыкнуть к этой концентрации. Сначала кажется трудно отвлечься от материальных объектов вообще, как-то без них существовать, как вообще странно. То есть забыть о себе, что ли, как так это возможно. Но постепенно приходит вкус к воспеванию, вкус к слушанию. Мы же получаем этот нектар из садханы на бхакти. Если мы правильно выполняем бхакти, мы получаем нектар. Этот нектар нас ведет, мы слушаем, и мы уже слышим не Хари Кришна мантру, как звук, материальным. А как нектар слышим это? Понимаете, что произносит? Ну, так же, как если на язык положить мед, мы чувствуем вкус. В случае с ухом то же самое происходит. Если вложить туда Хари Кришна, мы чувствуем вкус так же.
Просто как бы приятно, хорошо, да?
Приятные эмоции могут сопутствовать, да, обязательно. Если это хороший признак, если человеку приятные эмоции испытывают при воспевании, это хорошо. Уже это как-то ему нравится, этот процесс, значит. Уже это начало. Далее это не просто нравится. Все равно чем-то необходимо для нас постоянно. Даже материалисты замечают это, что они говорят, как наркоманы с этим Хари Кришна. Они не могут без него жить, без Хари Кришна. Но действительно, святое имя, оно становится как вода для рыбы. Да? Мы не можем поддерживать свое существование без воспевания святого имени. Это невозможно. То есть мы должны организовать так, чтобы мы хорошо воспевали, и воспевалось везде хорошо, и мы имели возможность воспевать везде и всюду. Санкиртана означает. Санкиртана – это воспевание. Как-то мы должны воспевать постоянно. Да, мы были в Екатеринбурге, там воспевали постоянно. Просто. Харинамы там какие? Строевые. Бродячие, по-моему. Сидячие. Три вида харинам. Сидячие харинамы не выходят на ковре полить. Есть бродячие, они бродят куда захотят, с аккордеоном по городу. Радует просад, так как балаганчик такой маленький. Есть строевые, 150 человек прямо под центральной улицей, вот, в центре города мы прошли туда, 10 километров нужно было пройти. Пожалею. 3000 сладостей китают. Люди в экстазе полные. Каждый день выходит вот это строевым таким шагом, в центр и обратно, люди уже знают. Еще бродячие, сидячие, и потом в храм приходят, остановиться не могут, там еще киртан идет. Потом они уже не думают про сампрадая, уже не думают, что святое имя, все оно объединяет. Любая сампрадая, авторитетно, если вы воспеваете сейчас. Мы уже авторитетно сампрадая, нужно просто воспевать изначально. Если мы не воспеваем, то какой смысл, что мы сампрадая находим? Тогда зачем мы сюда пришли? Мы пришли воспевать сюда, вот это нужно понять, вот и все. И все организовывайте так, чтобы воспевать. То все просто видят преданных на улице и начинают уже руками показывать. А, это Хари Кришна. Вот так они уже начинают воспевать.
А вот как вот меняются у человека глаза, вот которые в Садане пишут, глаза блестят, ну как линии меняются, а чего, с чем связано?
Глаза блестят. Ну они должны блестеть, они же мокрые.
Преданные и не преданные, так? Глаза у них пусты.
С духовной энергией. А с аскезой тоже это связано. Глаза будут гореть, если просто аскезу принять. Гореть как угли. Но они будут гореть и смотреть, чем бы наслаждаться. Даже материалисты, я помню, как отец, он уходил куда-то в лес подолгу, там, за ягодами несколько дней, и приходил с такими горящими глазами, и так далее.
Это огонь разный, чувствуется, огонь разный.
Преданный такой мягкий огонь, теплый огонь, не опасный. Не так, что на всех бросаются после аскезы. Линия означает, что меняется карма у человека. Меняется карма. Но всех уже не есть. Но это в процессе находится, это еще будет продолжаться. Я 14 лет, и 14 лет меняю всю линию, у меня постоянно меняется линия. Не знаю, что будет еще дальше. Я, правда, забыл уже, что это означает. Раньше немножко занимался этим, сейчас я не помню толком. Может быть, все к худшему, я не знаю.
Люди меняются, сам меняешься.
Сарва дхарма паритяджа мамакамшарма враджа. То есть означает, что человек даже в сознании Кришны, он имеет какие-то материальные обязанности. Кришна просит оставить это тоже рано или поздно. Не то, что сразу должен оставить сейчас все материальные привязанности, то есть обязанности. А обязанность подразумевает привязанность, даже искусственную. Она может не сходить из сердца человека. Скажем, Махараджа Юдхиштхира получил обязанность быть императором мира. Это не исходило из его материальных привязанностей. Это исходило из Господа Кришны. Он хотел, чтобы это четыре царства. Но он должен был себя отождествлять с империей в этом случае. Махараджа Приеврата то же самое. Он должен был, поскольку авторитеты сказали ему об этом. Должен жениться, хотя он был на уровне Парамахамсы, должен жениться, принять царство, империю. Он сделал это. Он сделал это как долг. Это дхарма. Но в конечном итоге, сарт дхарман паритяжа, он бросил эту дхарму. Предался Кришне в конце жизни. Также и здесь. Мы имеем определенные обязанности в материальном мире. Даже воспевая чисто Хари Кришна мантру, мы имеем определенные материальные обязанности. Скажем, если кто-то парамахамса, как он должен себя вести? В соответствии со своим статусом. Господь читает требования. Домохозяин, кто домохозяин должен быть. Если ты был домохозяином, Шукадева Госвами был отреченным, каждый следовал своим обязанностям. И когда человек следует своим обязанностям, он себя, естественно, отождествляет с ними. Скажем, как семейный человек будет жить семейной жизнью, если себя не отождествляет семейной жизнью. Даже великие мудрецы не отказываются от своих родственников. Они будут отождествлять, поскольку это их обязанность, дхарма. Поэтому какие-то материальные привязанности сохраняются, но это не означает, что я сохраняю материальные привязанности. Они должны быть для исполнения обязанностей. Для обязанностей это человек говорит, для исполнения обязанностей. Сатва гуни, не поскольку. Но за 7 дней до смерти он спрашивает, что человек должен делать перед смертью, и отказывается от всего полностью. Я, наверное, думаю, что нужно прямо сейчас все материальные привязанности отбросить. Нет. Нужно выполнять дхарму. Это еще путь. Подождите от всех обязанностей, сразу отказываться. Вы будете страдать, если вы откажетесь от всего. Ни от чего вообще отказываться не нужно, нужно просто принять Кришну. Таким методом мы идем. Мы принимаем Кришну больше, 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 больше. Он вмещает. Искусственное отречение есть, а есть естественное отречение. Отречение в сердце, оно правильное. Дело в том, что когда человек исполняет свои материальные обязанности в течение жизни, в служении Кришне, он развивает сильную привязанность к Нему, к Богу, и сильное желание вернуться к Нему. В этом случае он выполняет свои обязанности просто из чувства долга и ждет ухода в духовный мир. Когда наступает его время смерти, он освобождается от материальных привязанностей. Его желание, которое он сдерживал в течение жизни, вернуться к Богу, проявляется в полную мощь. Например, Бхактинода Такура, это известно, в конце жизни он полностью изменился. Был домохозяином. Но в конце жизни никто не узнавал его, он никого не узнавал. Погрузился в самадхи. Это известный факт. Он оставил все обязанности в какой-то момент. когда в этом не было необходимости.
Скажите, пожалуйста, а намахас, он с какого уровня в 9-ступенчатом процессе бхакти-йоги начинается?
9-ступенчатый процесс бхакти-йоги, что это такое? Шравана тиртана снова?
Не-не-не, что это анархо-неврити.
Намахас, когда начинается?
Да, да, с какого уровня? Анархо-неврити или
нет? Нет, баджан-крия. Насколько я помню, баджан-крия. Можно заглянуть еще. Баджана крия, когда человек выполняет процесс, да, начало намбхас, усилия, выполняет процесс баджана крия. Мы начали намбхас фактически уже давно, но он имеет, знаете, растяжимый намбхас, он начинается с оскорбительного уровня, кончается довольно чистого, это можно в большой области случить.
А на уровне анартха-неврити, что себе представляет намбхас?
На уровне анартха-неврити, что такое намбхас? Намбхас означает, что человек слушает святое имя и всегда испытывает блаженство, духовное блаженство. Всегда испытывает экстатические эмоции. Это уровень называется воспевание в экстазе. Преданное служение в экстазе. Это намбхас, анартха-неврити. А затем выше это уровень преданное служение из любви к Богу. Это чистое воспевание. Сначала преданное служение, оно из чувства обязанности. Я должен это делать. Потом преданное служение в экстазе. Это анартха-неврити. Затем преданное служение из любви к Богу. Чистый мотив.
Насколько я понимаю, Рупа Госвами говорил, что преданное служение в экстазе – это уже уровень бхавы, а преданное служение в любви к Богу – это уровень према. Это очень высокий. Это очень высокий уровень.
Бхава – предварительное состояние любви к Богу. Анартха-неврити пробуждает этот вкус ручи. Из этого уровня ручи и начинается область чистого воспевания.
Сручи,
да? А перед этим будет анартха-неврити. Это область намбхас, высокая область намбхас.
С одной стороны говорится, что мы получаем нектарное наставление общины. С другой стороны сказано, что нужно научиться самоуединению.
Это означает, что мы храним эти наставления в сердце. Это состояние уединения, не одиночество, а уединение. Как вы понимаете? Разница. Одиночество – это страдание. А уединение – это блаженство. Общение внутри с Кришной. Это уединение. Значит, есть сокровенные вещи внутри вас. С помощью наставлений, практики духовной жизни вы накапливаете сокровенное богатство внутри сердца. Начинаете общаться с Господом внутри сердца. Это называется состояние уединения. Вы можете быть в уединенном состоянии даже среди людей. Но, как правило, человек не стремится быть просто в какой-то гудящей компании.
То есть это естественно, когда человеку нравится большое общество. И вот он дома, например, не потому что я постоянно говорю, что это чаще.
Нам необходимо близкое общение с преданными, также я понимаю, о чем вы говорите. Нам необходимы разные формы общения, виды общения. Близкие общения ищите с друзьями, с дружественными преданными, с равными преданными. Общайтесь близко с ними, развивайте близкие отношения. Не со всеми одинаково. С более продвинутыми преданными будет немножко дистанции, немножко больше, меньше, со всеми по-разному. Младшим помогать, это тоже будет определенная дистанция между младшими. Но близкие отношения развивайте с равными преданными. Это очень хорошо. Но иногда это не получается. Иногда какие-то традиции складываются неправильно. Если равные преданные собираются, и для критики нехорошо. Не для этого. Мы должны правильно общаться. Поэтому это балансируется общение с равными, с младшими и со старшими. Чтобы мы могли принимать наставления сверху, применять их в дружеских отношениях и с младшими также. Все должно быть гармонично. Если мы приходим в храм, как правило, это общение просто одностороннее. Мы слушаем лекцию и уходим, правда? Просто как наставление Бхагаватам. В идеале какой-то старший говорит, и младший слушает. Это общение со старшим и младшим. Вот так. Но намахата, скажем, наш дом или какие-то еще есть круг общения, равные. Там мы тоже должны собираться. Приглашать новых людей, обсуждать, как распространять сознание Кришны друг с другом, с равными преданными. Это будет очень хорошо.
То есть все эти уровни должны присутствовать, тогда жизнь будет полна. Но если преданные теряют вкус к слушанию старших, они теряют вкус и к дружеским отношениям. Они не могут понять, как дружить со знанием Кришны. Нет основы тогда. Основа для духовной жизни – это шикша, наставление, которое мы получаем. Тогда все развалится.
Сачана, а вот как, ну, вот, меняются у нас гуны, вот, они могут даже где меняться, когда понятие прав, все это связано. И как мы ощущаем?
Гуны просто вращаются.
Вот одна там гуна доминирует другую, они меняются, то они доминируют так, потом доминируют. С чем это связано?
Влияние времени приводит в движение гуны, все так работает, по воле Кришны.
То есть по воле Кришны или, да. или от сана окружает?
По воле Кришны всегда связано с желанием живого существа. Почему гуна меняется, связано всегда с желанием. Если бы мы могли поймать свой ум, мы бы обнаружили, в чем дело. Но нам трудно поймать его. Почему я на лекции по Бхагаватам я засыпаю? Это гуна невежества. Я не могу сказать, что просто под влиянием времени сейчас гуна попалась в невежество. Я ее переживаю, как бы вот влияние. Нет, это желание во мне какое-то. Отклик на мое желание был. Это был отклик на мое желание. Я засыпаю время Бхагаватам. Но я не могу поймать ум, где это желание. Что это за желание точно? Я не могу точно уснуть, схватить его вовремя. Он хитер. А когда просад, я активизируюсь. Это страсть. Почему-то. Что время пришло просто и гуна меняется? Нет, мое желание изменилось, смотрите. Нужно поймать ум. Вот, ты просто подумал, ты ярко представил, пищу уже запахи, уже все реально, ты уже ешь на самом деле. Ты уже активен, ты страсти. Это исходит из желания живого существа. Гуны реагируют на желание. Это интересное устройство. Все, что мы не пожелали, это призывает какую-то гуну. И начинается деятельность, да, внешний мир реагирует на наши мысли, на наши слова, на наши поступки. Это очень тонкие процессы. Адское мышление, значит, адские действия будут. И ад, в конце концов, появится здесь. Человек может все превратить в ад в этом мире. Или в рай. Как он мыслит, как и его желание.
Но, с другой стороны, время дня просто меняется, или гуна меняется, просто
можно. Это тоже есть. Да, гуны, они внутри нас и вне нас. Поэтому есть также внешнее свойство, время дня меняется. Да, просто время так повелевает. Но что касается влияния гуны на меня, это связано с желаниями.
А тогда правильно, да, вот говорим, что наши мысли – это наша карма.
Правильно? Да, правильно. Мысли – это тоже карма. Карма проявляется на трех уровнях. Действия, речи, мысли. Все это карма. Работа. Карма – это работа, деятельность.
Вот поменять можно гуны сам человек? Бороться с ними. У него действует. Карма, то есть гуна невежество, да? А он хочет именно что-то делать по-другому. Он меняет, может сам гуна?
Может. Человек может менять, да. В отличие от животного. Он может менять, если захочет. Тот же самый пример. Если я сплю у стенки, я понимаю какую-то часть сознания, что я засыпаю, это там гуна. Если я преданный, я понимаю это. Я знаю, что если я встану, то все изменится. Но я не могу встать. Почему? Потому что я сплю. Трудно. Трудно. Я знаю, что это можно сделать. Я знаю, что если я буду повторять Хари Кришна внимательно, я стану чистым преданным. Но это трудно сделать такие вещи. Почему? Поскольку там гуна вылазит из меня. Тем не менее, какие-то усилия должны быть. Например, человек говорит, сам я дома не могу поддерживать эти стандарты. Я слабый, я засыпаю, у меня такие недостатки, я хочу жить вашими. То есть он организует так, что идет вашими. И там просто его поднимут, засыпает, разбудят. Не хочет работать, заставят. Он добровольно принимает это, поскольку у него нет другого выхода. Как преодолеть свое невежество? И он идет вашим, живет какое-то время, и вы видите сразу, что меняется человек. Хотя его еще наклонится, может быть, там огонь, он начинает так с отличным-то не казаться, знаете, таким светящимся, спокойным. Он меняется, хотя, может быть, у него там есть какие-то проблемы, но он совершенно другой человек, Зашима. Вот их Зашима выводить на Харинаму нужно, чтобы люди видели их. Они другие люди совсем. Они должны гордиться, поскольку они, в принципе, дети, но они через эту аскезу, через это ашрама служение становятся чистыми очень, сатвичными, излучают что-то особое. Вот нужно их на харинаму выводить и показывать всем. В шафране, чтобы они улыбались, пели, танцевали. Вот это на людей придут сильное впечатление. Промочают. Люди не видят таких вещей. То есть можно изменить вид, если мы создадим ашрам, мы можем изменить. И человек должен знать, сколько он будет жить вашими. Спросите любого рамачарья, сколько ты прожишь в ашраме, он понятия не имеет. Там агуна. Он должен знать, какой срок обучения. Иначе он ничему не научится. Надо сказать, 2 года обучения. За 2 года не научишься, уходи. Вот тогда он будет стараться. А так он просто живет, потому что его тут кормят. В конце концов, материализуется просто. Он должен знать, какой срок обучения здесь. 2 года, или 3 года, или 5 лет. Может быть, он хочет 2 года поучиться. Может быть, год. Может быть, хотя бы полгода продлить. Может быть, хотя бы месяц. Пожалуйста, это нормально. Может быть, он хочет продлить до 5 лет. 5 лет, может быть, заявление на наишника брамачари подаст. Пожалуйста. А там и на саньясу. Ну, пожалуйста, может быть, и такой вариант. Но он должен знать, сколько лет он живет в ашраме, какова его цель.
А дело цели, да?
Да, мы должны спрашивать брамачарьев, какая цель, что ты здесь делаешь, чем занимаешься, сколько ты собираешься жить, чему собираешься научиться. И это не ответ, я не знаю. Кришна знает. Это хитрость. Он приспосабливается просто, он так ничему не научится сначала. Мы использовали так много брамачарьев, которые просто жили, не зная зачем, или вашему. Просто думаешь, что достаточно жить вашим, и ты уже трансцендентный. Нет, мы пришли учиться брамачари ашрама. А потом, как правило, практика показывает, все, практически все принимают грихастхи ашрама.
Таких очень мало сейчас. Обычно, если живут, они не знают, еще не живут.
Нет, это вопрос обучения. Просто нужно заставить мыслить в этом направлении. В одном городе бизнесмены не оплачивали все брамачарям. Ну, они стали преданными бизнесменами. Они давали любые деньги. Книги были бесплатные для распространения. Хоть тоннами распространяйте. Просад был бесплатный, проживание было бесплатное, они все арендовали, все покупали, все были программы. Пожалуйста. Они стали инертными, вялыми, сонливыми. Всякая инициатива, энтузиазм, все ушло от них. Они даже не могли бесплатно книги распространять. Никто их не брал. Чудовищный факт вообще. Никто не брал у них бесплатные книги, никто не брал. Очень мало. Такой вялый, ни рыба, ни мясо, такой подходит, знаете, поговорка про них такая была. Потом эти бизнесмены сказали, все, достаточно их кормить. И все каналы перекрыли финансовые. Они жили, пока еще там оставалась какая-то эта инерция, знаете. А потом вдруг до кого-то дошло, что завтра уже есть нечего. Погодите, они стали просыпаться, погодите. Нечего есть, как такое могло случиться? Мы же служили Кришне все это время. И некоторые ушли, поскольку они просто приспосабливались там, и они, когда поняли, что такое духовная жизнь, они просто ушли оттуда. Но те, которые остались, они сильно изменились. Они стали брать ответственность, стали понимать, что такое поддержание, они стали как-то разум прикладывать свои усилия. Это требуется. Попробуйте брамачари научить ответственность, это очень важно. У них есть ятра, есть президент, они заплатят, они думают. Такого мышления. Да, ребенка это свойство, но мы должны обучать их не оставаться детьми. Не оставаться инфантильными, раздеваться человек должен, брать ответственность. И когда он переходит к грехастхи ашрама, он уже будет знать, на что он идет, а не в шоком состоянии бегать туда-сюда. Шок получает. Грехастхи ашрама для него шок просто какой-то. Удар судьбы. То есть ему нужно еще долгое время все-таки научиться, как это сделать. С каждым это происходит, посмотрите, с каждым человеком. Недостаточно обучения вот этого, понимания вещей. Иногда кому-то это просто удобно, чтобы брамачари жили и как рабсилу использовать. Это тоже неправильно. Для обучения это даже не предназначено брамачари. Мы теряем таким образом многие вещи. Энергия знания должна быть. Потом деятельность, потом активность. Здесь они брамачари ашрамы сочетаются, но брамачари ашрамы предназначены для обучения и проповеди.
То есть они должны выходить в как уже ученики, да, то есть как уже учителя. Проповедуют уже много.
Да, в идеале они выходят довольно зрелыми людьми из ашрама.
Прошли все уже прямо съезды, все и подъем, и знания.
Они не боятся жизни, понимаете, типа? Да. А брамачари не прячутся в этих храмах. Не боятся жизни. Неправильно? Неправильно?
Что значит служить старше материально? Например, в автобусе я еду. Вчера обсуждали, в автобусе жизнь старше. В автобусе я связала очень много старше.
А, вы так понимаете, да?
Нет, наверное, это упрощенно.
Здесь имеется в виду несколько иное. Это тоже правильно. Это тоже правильно, но сейчас мы объясним. Это вопрос более сложный, чем так его можно представить. Старшинство определяется по-разному в разных группах людей. Шудры определяют старшинство по количеству лет человека, возраст. Это один фактор, по которому можно видеть старшинство человека. Ваши определяют старшинство по количеству богатства. Кто богаче, тот и главнее, старше. авторитетнее. Кшатрии по количеству власти, брахманы по количеству знания. То есть в нашем случае, когда мы говорим о старшем, старшинстве, мы говорим преимущественно о количестве знания человека. Главный фактор. Но другие факторы также должны присутствовать, скажем, когда в человеке, мы должны уважать это тоже. Но это не главный фактор старшинства. Главный фактор старшинства – это количество знаний. Поэтому слушать старших – значит слушать того, кто знает. В идеале. Но те факторы, которые им перечислили, им тоже пренебрегать нельзя. Это оскорбление. Мы должны отдавать дань его человеку усилиям, его возрасту также необходимо. Поэтому это немножко сложнее этот момент.
То есть возраст не стимулирует вообще?
Нельзя стимулировать вообще ни в коем случае. Нужно уважать все эти вещи. Но предпочтение всему – знание.
А вот меня, что вот здесь вот, Калиил, сейчас вот не буду все, что Ельцин, он что, Шахли, что ли, подобный, к нему, к примеру, говорю. А он у вас стоит. Но он не Шахли, верно? Калиил, вот на эти вещи влияет или нет сейчас? Шахли, Вайшни, Шуры.
Сейчас нет кшатрий, фашев, раманов и шудра. Это просто род занятий разных у них. Но принцип один и тот же, они удовлетворяют чувства. Свои чувства других. Я, моя семья, моя нация, моя страна. Принцип один и тот же. Род деятельности, может быть, это и кшатрия, может быть. Но качество деятельности шудры. Разные профессии не означают, что это разные варны. Варна – это качество деятельности. Из-за невежества так происходит, к сожалению, да. Не только с Ельцином.
Штанчендра, вот в воскресенье, вот 7 дня вы будете давать лекцию, да, с такой воскресной, тут воскресной программой.
Здесь воскресная программа. Да.
И мне как бы просили, если вы будете давать лекцию, многие просили, может быть, как бы вот не семинар может получить, но именно дать по грехоскашему хоть какие-то, эту лекцию какую-то.
Если будет много новых людей, то мы дадим какую-то общую лекцию.
А, надо общую.
Да, а грехоскашу мы дадим отдельно.
Ну, тогда вот у меня просили.
К тому же многие брахмачари, может быть, и не захотят слушать грехоскашу.
Да, да. Тогда вечером, когда мы что, просили, чтобы это было вечером, да?
Есть брахмачари? Есть брахмачари? Он проповедник, потому что. Он проповедник. Поэтому брахмачари, ну, может, с брахмачарием долго.
То есть, как вы включите, да, какую-то лекцию, может, вечернюю?
Когда в Вире не будет, он единственный брахмачари, тогда мы будем говорить о грехах связанных. Но его это не беспокоит. А? Нет, нет, может, может. Для начинающих брахмачариев это не нужно вообще. Убежденные начинающие брахмачари, их не нужно вообще тревожить. Психология женщины, психология мужчины, для них это проблема. Не нужно им говорить. Но если это опытный старый брахмачари, он может это слышать, потому что он уже общается шире. Человек. В проповеди он общается также с женщинами. Ему приходится это делать. Какие-то знания неплохо получить.
Ну и подготовиться.
Может быть. Я шучу. Просто шутка.
Мы сегодня на хренам пойдем?
Меня спрашиваете, вы же ходите каждый день на харинаду?
Нет, а вот я вас спрашиваю, вы пойдете?
Пойду. Во сколько вы пойдете?
Мы здесь собираемся в 4 часа, переодеваемся.
Вот. Сегодня кадыш?
Да.
Мне сегодня не пойду. Мне не будет силы это время.
И кадыш нельзя ходить, конечно.
Нет, можно, почему? Нет, ну я могу пройти просто.
Нет, у нас сидячая харинада.
Сидячая. Но кадыш очень трудно физически.
Можно сесть там.
Давайте в другой день я пойду. Когда будет силы. Когда же у меня не остается силы.